Томас Манн. Доктор Фаустус. Часть вторая. Глава 20. Или все-таки заметил? Если за год нашей разлуки он и не сделался другим человеком, то все же стал как-то больше самим собой, и одно это достаточно меня впечатлило. Ведь, пожалуй, я немного забыл, каков он. О холодности нашего прощания в Галле я уже говорил. Наша встреча, которую я ждал с огромной радостью, на поверку оказалась ничуть не менее холодной, так что мне, одновременно обрадованному и огорченному, пришлось смущенно проглотить и подавить все переполнявшие душу чувства. Я не рассчитывал, что он встретит меня на вокзале, и даже не сообщил точного часа своего прибытия. По приезде я просто-напросто направился к нему, не успев позаботиться о собственном пристанище. Хозяйка доложила обо мне, и я вошел в комнату, весело окликая его по имени. Он сидел за письменным столом, старомодным бюро с выдвижной крышкой и шкафчиком, и выводил ноты. «Ага», — сказал он, не взглянув на меня, — «сейчас мы поговорим». И еще на несколько минут углубился в работу, предоставив мне самому решить, присесть ли мне или постоять. Должен предостеречь от превратного толкования этой подробности. Она лишь подтверждала нашу испытанную долгим временем близость, которую не может ослабить годичная разлука. Казалось, мы расстались только вчера. Все же я был чуть-чуть разочарован и уязвлен, хотя такой прием меня в то же время и позабавил, как и вообще забавляет все своеобразное. Я давно уже сидел в одном из тех кресел с ковровой обивкой и без подлокотников, что стояли по бокам секретера, когда он, наконец, завинтил самопишущую ручку и подошел ко мне, так на меня по-настоящему и не поглядев. «Ты явился очень кстати», — сказал он, усаживаясь по другую сторону стола. «Квартет Шавгоша играет сегодня вечером опус 132. Пойдешь, конечно?» Я понял, что он говорит о позднем произведении Бетховена, струнном квартете ля минор. «Коль скоро я уже здесь», — отвечал я, — «то пойду. Приятно будет после долгого перерыва снова послушать лидийский лад, благодарственную молитву исцеленного». «Из кубка пью на всех пирах, в глазах сверкают слезы», — продекламировал он и принялся рассуждать о церковных ладах, о естественной Птолемеевой музыкальной системе, шесть различных ладов которой сведены темперированным, то есть неправильным строем к двум — мажору и минору, и о модуляционных преимуществах правильного звукоряда перед темперированным. Последний он назвал компромиссом для домашнего употребления, таким же, как темперированный клавир. Кратковременное перемирие, длящееся менее 150 лет, принесшее, правда, кое-какие немаловажные плоды, о да, весьма немаловажные, но все же не смеющие претендовать на вечность. Он выразил великое свое удовлетворение тем, что именно астроном и математик Клавдий Птолемей, уроженец Верхнего Египта и житель Александрии, составил лучшую из всех известных до ныне гамм, естественную или правильную. «Это, — сказал он, — лишний раз подтверждает родство музыки и астрономии, установленное уже гармонической космологией Пифагора». Время от времени он снова возвращался к квартету и его третьей части, своей обычной, как лунный пейзаж, невероятно трудный для исполнения. «В сущности, — сказал он, — каждый из четырех должен быть другим Паганини, и при этом знать не только свою партию, но и три остальные, иначе ничего не получится. На шавговцев, слава богу, можно положиться. Теперь такое сыграют, но это уже предел исполнительских возможностей, а в его времена и вовсе не поддавалось исполнению. Безжалостное равнодушие великого художника к земной технике — вот что здесь больше всего меня забавляет. «Какое мне дело до вашей проклятой скрипки?» — сказал он кому-то в ответ на жалобы. Мы оба засмеялись. И странно было лишь то, что мы так и не поздоровались. «Кстати», — сказал он, — «есть еще и четвертая часть, несравненный финал с краткой маршевой интродукцией и тем гордым речитативом первой скрипки, который как нельзя лучше подводит к теме. Досадно, а может быть, как раз и отрадно, что в музыке, по крайней мере, в этой музыке, есть вещи, которым в сфере языка при всем желании не подберешь точного эпитета или хотя бы комбинации эпитетов. Сколько дней я не бился, а мне не удалось найти более точного определения духа, осанки, жеста этой темы. Да-да, в ней много жестикуляции. Трагически смелая, упрямая, громоздкая, до величественного патетическая. Все не то. А сказать просто прекрасное — это, конечно, пошлая капитуляция. В конце концов, приходится помириться на объективной формуле. на названии «Allegro Appassionata», и это еще самое лучшее. Я согласился с ним. «Может быть, — заметил я, — однако, вечером нам еще что-нибудь придет в голову». «Надо тебе поскорее увидеться с Кречмаром», — осенил его. «Где ты живешь?» Я сказал, что сегодня сниму первый попавшийся номер, а завтра присмотрю себе что-нибудь подходящее. «Понятно, — сказал Адриан, — что ты не поручил мне подыскать для тебя жилье. Это никому нельзя доверять. Я, — прибавил он, — уже рассказал о тебе и о твоем приезде в кафе «Централь». Надо будет ввести тебя в тамошнюю компанию». Под компанией подразумевалось общество молодых интеллигентов, с которыми он познакомился через Кречмара. Я был убежден, что он относится к ним примерно так же, как к братьям Винфридсам в Галле, и действительно, стоило мне порадоваться вслух, что он быстро сошелся с людьми своего круга в Лейпциге, как он возразил: «Ну уж и сошелся». «Шильдкнап, поэт и переводчик», — добавил он, — «еще куда ни шло». Но из какого-то самолюбия, отнюдь не надменного, он всегда пасует, едва заметив, что от него чего-то хотят, что он нужен, что на него посягают. Человек с сильно развитым, а может быть и чуть болезненным чувством независимости. Но симпатичен, занимателен и, между прочим, несколько стеснен в средствах, что с трудом сводит концы с концами. Чего он хотел от Шильдкнапа, который, как переводчик, жил в тесном общении с английским языком и вообще был страстным почитателем всего английского, выяснилось из дальнейших разговоров еще в тот же вечер. Я узнал, что Адриан искал сюжета для оперы, и что он уже тогда, за много лет до того, как всерьез взялся за эту задачу, остановил свой выбор на «Love's Labour Lost» — «Бесплодные усилия любви». От Шильдкнапа, сведущего также и в музыке, он добивался аранжировки текста. Переводчик, однако, отчасти из-за собственных забот, отчасти, возможно, и потому, что Адриан покамест не смог бы оплатить его труд, не хотел об этом и слышать. Впоследствии я сослужил другу такую службу, и мне приятно вспомнить первый предварительный разговор, который мы вели с ним о данном предмете уже в тот вечер. Я понял, что стремление к слиянию со словом, к четкой артикуляции в вокальных партиях овладевает Адрианом все больше и больше. Он пробовал теперь свои силы почти исключительно в сочинении песен на краткие и весьма длинные тексты, даже на эпические отрывки, черпая материал в одной средиземноморской антологии, которая в довольно удачных немецких переводах охватывала провансальскую и каталонскую лирику XII и XIII веков, итальянскую поэзию, причудливейшее видение «Дивина комедия», «Божественной комедии», а также стихи испанские и португальские. Музыкальная мода того времени и молодость адепта почти неизбежно должны были привести и действительно привели его к более или менее заметному подражанию Густаву Малеру. Но уже тогда, отчужденно, непривычно и строго пробивались то звучание, та манера, тот взгляд и та самобытная напевность, по которым ныне узнают творца гротескных видений апокалипсиса. Отчетливее всего они сказались в серии песен, взятых из «Пургаторио» — «Чистилище», и «Парадиза» — «Рая», и выбранных с тонким чувством их родственности музыки. Например, в пьесе, особенно меня захватившей, и, согласно отзыву Кречмара, очень хорошей, где поэт, видя, как в лучах Венеры вращаются меньшие светила, души блаженных. Одни быстрее, другие медленнее, ибо нисходно созерцают божество, сравнивает их с искрами, различимыми в пламени, и голосами, различимыми в пении, когда один вплетается в другой. Я был поражен и восхищен воспроизведением сверкающих искр, сплетающихся голосов. И все-таки я не знал, отдать ли мне предпочтение этим фантазиям о свете среди света, или же пьесам абстрактным, рожденным не глазом, а мыслью, тем, где все сплошь отвергнутый вопрос и домогательство непостижимого, где сомнение росток пускает корни у подножья правды, и даже херувим, глядящий в божественную глубину, не может проникнуть в бездну премудрого замысла. Для этих пьес Адриан взял ужасающе суровую серию стихов, где говорится о проклятии невинности и невежества, и, в форме вопроса, о непонятной справедливости, посылающей в ад чистых и добрых, но не крещенных, не приобщившихся к вере. Он заставил себя передать музыкой громовой ответ, провозглашающий бессилие добра, сотворенного перед абсолютным добром, которое, будучи источником справедливости, никогда не отступится от себя самого, даже если это представляется несправедливым нашему разуму. Меня возмутило такое отрицание человеческого во имя некоего недоступно отвлеченного предопределения. Да и вообще, признавая, конечно, величие Данте как поэта, я всегда находил что-то отталкивающее в его склонности к жестокому живоописанию адских мук. Помню, это я побронил Адриана за выбор столь неприятного эпизода. Как раз тогда я и встретил его взгляд, которого прежде никогда за ним не замечал, и о котором подумал, спрашивая себя, в самом ли деле мой друг нисколько не изменился. Этот взгляд, с тех пор ему свойственный, появлявшийся, впрочем, нечасто, лишь от случая к случаю, иногда без особого повода, был поистине чем-то новым, немой, туманный, до обидного отрешенный, задумчивый и холодно-печальный, он переходил в улыбку, не то чтобы неприязненную, но насмешливую. Адриан улыбался, не раскрывая рта, после чего отворачивался движением, издавна мне знакомым. Впечатление осталось тягостное и волей-неволей обидное. Но я быстро о нем забыл, продолжая слушать и вслушиваясь в захватывающую музыкальную интерпретацию притчи из «Пургаторио» о человеке, несущем на спине светильник, который не светит ему в ночи, но зато освещает дорогу идущим сзади. В глазах у меня стояли слезы. Но еще больше осчастливило меня чудесно удавшееся Адриану воплощение 9 стихов, где поэт обращается к своей аллегорической песне, настолько косноязычной и темной, что мир так никогда и не поймет скрытого ее смысла. «Пусть же, — говорит Данте поэме, — она упросит людей оценить, если уж не глубину свою, то хоть свою красоту. Вы поглядите, как прекрасна я!» Трогательное разрешение тяжеловесности, нарочитой сумбурности, отпугивающей затрудненности первых строф мягким сиянием этого возгласа сразу же меня покорило, и я не утаил своего восторга.
«Тем лучше, если кое-что уже получается», — сказал он. В дальнейшем ходе разговора выяснилось, что уже относится не к его юношескому возрасту, а к тому, что сочинение песен, сколько бы внимания он ни уделял каждой частной задаче, для него всего лишь упражнение перед началом задуманного им большого словесно-музыкального творения, которое ему видится и основой которого как раз и должна послужить упомянутая шекспировская комедия. Связь со словом мой друг старался возвеличить и теоретически. «Музыка и язык, — настаивал он, — нерасторжимы. В сущности, они составляют единое целое. Язык — это музыка — это язык, и, будучи разделены, они всегда ссылаются друг на друга, подражают друг другу, заимствуют друг у друга средства выразительности, подменяют друг друга. Что музыка сначала может быть словом, что ее предвосхищают и формируют слова, он доказывал мне на примере Бетховена, который, как свидетельствуют современники, сочинял ее с помощью слов. Что он записывает в книжечку? Он сочиняет музыку. Но ведь он пишет слова, а не ноты. Да, такая уж у него была манера. Он обычно делал словесную наметку музыкальной идеи, лишь изредка нанося на бумагу ноту другую. Тут Адриан остановился, явно задумавшись над сказанным. «Мысль художника, — продолжал он, — является, по-видимому, вообще самодавляющей духовной категорией. Но едва ли возможен первоначальный словесный набросок статуи или картины, а это опять-таки подтверждает специфическую общность музыки и языка. Вполне естественно, что музыка загорается от слова, что слово вырывается из музыки, как это случилось в конце 9-й симфонии. Ведь в сущности все развитие немецкой музыки ведет к словесно-музыкальной драме Вагнера и находит в ней свою цель. Одну из целей, — сказал я, указав на Брамса и на элементы чистой музыки в светильнике на спине, и он легко согласился с моим уточнением. Ведь дальний его прицел в высшей степени не вагнеровский, и как нельзя более чуждый стихийному демонизму представлял собой возрождение оперы «Буф» в духе изощреннейшей издевки над изощренностью, нечто виртуозно-манерное и в то же время глумящееся над вычурностью стиля, над тем эфуизмом, в который позднее впало изучение классической древности. Он увлеченно говорил о предмете, дававшем повод сопоставить природно-примитивное с космически утонченным и высмеять одно в другом. В образе Дона Армада, которого он по праву объявил законченным оперным персонажем, все так и дышало архаическим героизмом, куртуазной витиеватостью ушедшей эпохи. И он процитировал мне по-английски стихи, явно запавшие ему в душу, «Отчаяние острослова Берона», к клятва преступно влюбившегося в ту, у которой вместо глаз две смоляные пули, и вынужденного молитвенно воздыхать о причуднице, которая такого даже бдительного стража, как Аргус, умудрится обмануть. Затем приговор, повелевающий тому же Берону целый год упражняться в остроумии у постели стонущих больных, и возглас «Немыслимо! Веселье не коснется души, что в муках с телом расстается. Mirth cannot move a soul in agony», — повторил он, и заявил, что непременно положит это на музыку. Это и ни с чем не сравнимый разговор из пятого акта о глупости мудрецов, о беспомощных, тщетных и унизительных потугах ума украсить собой шутовской колпак страсти. Такие откровения, как «Двустишье», где говорится, что молодая кровь вскипает не так бурно, как степенность, объятая безумием похоти, «as gravity's revolt to wantonness», встречаются лишь на гениальных высотах поэзии. Я радовался его восторгу, его увлечению, хотя отнюдь не одобрял выбора материи. Меня всегда как-то уязвляло глумление над излишествами гуманизма, которое в конечном счете делает смешным и самый гуманизм. Это не помешало мне позднее написать для него либретто. Но я сразу же энергично воспротивился его удивительному и совершенно непрактичному замыслу сочинять музыку на английский текст как единственно верный, достойный и надежный, а кроме того позволяющий сохранить все каламбуры и старинные английские народные верши. Doggerel Rhymes. Главный мой довод, что иноязычный текст исключает возможность постановки его оперы на немецкой сцене, он отверг, потому что вообще не надеялся найти современную аудиторию для своих прихотливых, скрыто-пародийных фантазий. Это была странная идея, корнями, однако, глубоко уходившая в то сочетание надменной миробоязни, старонемецкого, кайзерсашернского провинционализма и ярко выраженных космополитических убеждений, которая составляла его натуру. Недаром же он был сыном города, где похоронен Оттон III. Его неприязнь к немецкой стихии, каковую он сам олицетворял, антипатия, кстати сказать, сблизившая его с англистом и англоманом Шильдкнапом, проявлялась, с одной стороны, в форме оградительной робости перед миром, с другой — в форме внутренней потребности мирского простора, что и побудило его предложить немецкой концертной эстраде вокальные пьесы на иноязычные тексты, или, вернее, скрыть их от нее с помощью иностранного языка. Действительно, еще в год моего пребывания в Лейпциге он опубликовал песни на стихи Верлена и особенно любимого им Уильяма Блейка, положив на музыку самые оригиналы, почему эти песни не исполнялись несколько десятилетий. Верленовские я позднее услышал в Швейцарии. Одна из них — чудесное стихотворение с последней строчкой «Это прекрасный час», другая — такая же волшебная «Осенняя песня», третья — причудливо-меланхолические, сумасбродно-мелодичные три строфы, начинающиеся строками «Великий черный сон тяготеет над моей жизнью». Было здесь и несколько бесшабашно-дурашливых пьес из игривых празднеств. «Добрый вечер, луна» и, в первую очередь, зловещее, встреченное хихиканьем предложение «Хочешь, умрем вместе?». Что касается странных стихов Блейка, то он положил на музыку строфы о розе, жизнь которой подтачивается мрачной любовью червя, нашедшего путь к ее темно-красному ложу. Затем жуткое шестнадцатистрочие о древе яда, где поэт окропляет свой гнев слезами, озаряет его улыбкой и ехидным лукавством. На дереве растет заманчивое яблоко, которым и отравляется нечистый на руку враг. Утром, на радость его недоброжелателям, под деревом лежит его труп. Жестокую простоту этого стихотворения музыка передала полностью. Но еще сильнее впечатлила меня с первого же раза другая песня на слова Блейка. О золотой часовне, перед которой, не решаясь в нее войти, стоят плачущие скорбящие богомольцы. И вот возникает образ змеи, упорно завоевывающей себе доступ в святилище, распластывающей свое скользкое тело по драгоценному полу и достигающей алтаря, где она и извергает яд на хлеб и вино. «Да», — заключает поэт с логикой отчаяния, — «потому-то». И в тот час я поддался в свиной закут и меж свиней улегся. Кошмарность фантома, нарастающий страх, ужас осквернения, наконец, яростный отказ от столь гнусно обесчещенной человечности были переданы в музыке Адриана с поразительной проникновенностью. Но все эти произведения были поздние, хотя они и относятся к разделу, повествующие о жизни Леверкюна в Лейпциге. Итак, в тот вечер, сразу по моем приезде, мы слушали с ним «Шавгошский квартет», а на другой день навестили Венделя Кречмара, который с глазу на глаз поведал мне об успехах моего друга в таком тоне, что я был счастлив и горд.